Начинает свою работу радиоканал «Ветер в окно». В студии звукорежиссер Никита Антонов и ведущая Ирина Озерская. Добрый вечер. И коротко о нашей сегодняшней программе. Предлагаю открыть сегодня еще одну страницу недавней истории. Репортаж о традициях ленинградской Агады слушайте буквально через минуту.
Сама Агада появилась порядка 7-8 века, полностью практически весь текст, но иллюстрированная Агада – это средневековое искусство, которое было распространено по всей еврейской диаспоре.
А следом я приглашу вас в Музей истории религии на выставку «Простота мысли и сила духа. Религия в жизни японского воина».
К сеппуку или самоубийству это был ритуал, возвышенный, красивый. Конечно, совершить этот ритуал было очень почетно и достойно клинком известного мастера и замечательной работы.
В 20 часов 45 минут радиоканал продолжит программа «Литературные чтения». Прозвучит продолжение книги Андрея Битова «Жизнь в ветреную погоду». Через час в 21:10 в эфире передача «Территория веры», в 10 вечера время программ наших московских коллег, ну а в 23 часа 10 минут слушайте уже наш петербургский городской наблюдатель. Сегодня продолжим литературное путешествие по литейной части города. Ну а завершит наш радиоканал программа «Музыкальная гостиная», в которой мы сегодня поговорим о музыкальных ремейках.
Как только начались какие-то попытки создания многоголосной музыки, так тут же начались попытки обработки уже существующих мелодий. Практически вся средневековая музыка, она именно и создавалась на базе уже каких-то существующих напевов.
Напомню, что музыкальная гостиная откроет свои двери в половине 12 ночи. Ну а прямо сейчас немного истории.
Ветер времени.
Вчера православные христиане встретили светлый праздник Пасхи. Идет пасхальная неделя. И в этот же день закончилось празднование Пейсаха у иудеев. В общем-то, совсем недавно, каких-нибудь 40 лет назад, а это не срок для реки времени, оба праздника были не то чтобы запрещены, но не приветствовались в стране строителей коммунизма. Также совсем не приветствовалось изучение еврейской культуры, религии, чему, как могли, и противились граждане, не желавшие быть рабами. Так, в 80-е годы 20 века в нашем городе родился проект «Ленинградская Агада». Дети из семей отказников, евреев, которым власти не разрешали выезд в Израиль, собирались на частных квартирах и изучали еврейские традиции, постигая их сквозь призму изобразительного искусства. Многие спросят, а что же такое Агада? Агада – это рассказ об исходе евреев из Египта, об обретении свободы, об образовании народа, чему, собственно, и посвящен еврейский праздник Пейсах. А подробнее рассказывает создатель ленинградской Агады, который недавно посетил наш город, ныне сотрудник Иерусалимского университета доктор Илья Дворкин.
Агада является таким жанром еврейской литературы, довольно древним, где-то 7-8 века, который начал распространяться, а основан еще на более древних источниках, который рассказывается о исходе евреев из Египта. То есть такой пасхальный сюжет. И было много всяких агод в разных странах, которые рисовались, писались, и многие из них были иллюстрированы. В частности, есть знаменитая Сараевская Агада, есть Германия, есть. И мы решили сделать Ленинградскую Агаду, при том так, чтобы сделали ее сами дети, многие из которых собирались уезжать в Израиль, их родители не отпускали, и они создали такую Агаду о том, как они будут уезжать. Работало довольно много художников профессиональных с этими детьми. Я обучал детей текстам Торы и историческим каким-то фрагментам, в числе истории искусства, и мы на этой основе сделали большую серию картинок. По следам этой Агады в Петербурге было много выставок. Одна выставка была в Сан-Франциско, были какие-то выставки также в Израиле, в Иерусалиме. То есть это довольно знаменитый сюжет, сыгравший важную роль.
Что в основном рисовали дети? Какие-то, может быть, вы запомнили рисунки?
Один рисунок ребенок изобразил, с одной стороны, когда вода превратилась в кровь в реке Нил, и он изобразил, вот как прямо вода брызгает в виде крови, а другой рисунок совершенно аналогичный, когда из земли идет свет, потоки света, потому что это избавление, освобождение рабства, но он символически обозначает именно свет. Второй сюжет, который мне тоже очень понравился, это когда евреи исходят из Египта, и их сопровождают буквы. Буквы алфавита, потому что исторически возник алфавит примерно в эту же эпоху. И в Египте, как известно, была иероглифика. Но когда евреи оттуда вышли, то с ними в путешествие отправились буквы, которые их сопровождали на протяжении всего пути, и поэтому евреи, в конце концов, стали народом книги. Когда в 1988 году казалось, что можно открывать какие-то школы еврейские, то на базе группы учителей, которые работали работали с детьми в области искусства, создалась тогда еще неофициальная еврейская воскресная школа. Она находилась на квартирах, где дети изучали искусство, язык, литературу и всякие другие сюжеты. В начале 89 года на базе вот этой вот Ленинградской годы возникла уже официально большая воскресная еврейская школа, в которой училось более 100 детей. Потом она превратилась в дневную школу, и возникла целая сеть дневных школ. И Петербургский еврейский университет, конечно, он возник не из Ленинградской годы, а из научно-исследовательских проектов, которые были в Петербурге. И Петербургский еврейский университет, он в себя вобрал все эти проекты. Поэтому впоследствии, например, ту же году делали при Петербургском еврейском университете. Таким образом, Ленинградская года стала отправной точкой системы образования, и еврейское образование все в Петербурге в каком-то смысле началось с Ленинградской годы.
Напомню, что об истории Ленинградской Агады рассказал создатель проекта в 80-е годы, а ныне сотрудник Иерусалимского университета доктор Илья Дворкин. Напомню, что вы слушаете радиоканал «Ветер в окно». У микрофона по-прежнему ведущая Ирина Озерская. И предлагаю сейчас от традиций еврейской культуры перейти к традициям культуры японской. До 30 июня в Санкт-Петербургском государственном музее истории религии открыта выставка «Простота мысли и сила духа. Религия в жизни японского воина». Надо сказать, что на протяжении почти 700 лет огромную роль в политической и религиозной жизни Японии играло воинское сословие, которое пришло к власти в XII веке – самураи. А в мировоззрении самураев переплелись различные религиозные идеи. Какие и почему, мне рассказал автор выставки, научный сотрудник Музея истории религии Сергей Шандыба.
Самураи же не просто воины, они же еще и люди своей эпохи, в которой все происходящее вокруг человека рассматривалось исключительно через призму религии. Религия в сегодняшнем нашем понимании – это, ну, наверное, стало чем-то вроде хобби или личного увлечения, личного дела человека. В средние века, в 12, 13, 14 веках, религия – это было нечто большее. И ни одно событие в жизни, социальной или природной, скажем так, не рассматривалось отдельно от религии. Это тем более касалось самураев, ну, во-первых, потому что они воины, их жизнь была сопряжена с постоянной опасностью, а во-вторых, Япония аккумулирует или собирает в себе несколько религиозных течений, религиозных взглядов. И вот самураи были тем социальным слоем, в котором все эти религиозные воззрения соединились в одной личности, можно сказать. Самурай воспитывался исключительно по строгим конфуцианским законам, конфуцианской этике. Это что? Это сыновняя почтительность, это чувство долга, это уважение. Почитание старших, в том числе императора как старшего. С другой стороны, самурай был японцем. Естественно, с самого детства его окружали японские боги, то есть божества рода, божества местности, в которой он живет. И без поклонения и почитания этих божеств он просто не мог, не существовал. Да, это его внутреннее состояние было. И с V века в Японию приходит буддизм. Естественно, для личного, для духовного роста самурай использовал, ну, грубо сказать, использовал, ну, скажем, буддизм. Получается, уже три религии в нем сошлось. Кроме того, чтобы повысить свои шансы на выживаемость, совершенствоваться в боевых искусствах, он использовал различные магические техники, даосские техники, всяческие гадательные, предсказательные и непосредственно магические какие-то инструменты. То есть это был такой уникум, который воплотил в себе всю эпоху, да, дух эпохи. В том числе и религиозный. Естественно, говорить о самураях, исключая религию и религиозный аспект, было бы, конечно, неверно и неполно. Вот поэтому эту выставку мы попытались ориентировать именно таким образом. То есть мы представили вещи, которые, в принципе, можно увидеть и в других музеях данной тематики. Но мы постарались обратить на эти вещи внимание зрителя именно с вот религиозной точки зрения. И подобраны они именно с этим уклоном. То есть мы попытались показать через вещи духовные настроения, предпочтения и нравы представителей воинского сословия Японии.
Вместе с научным сотрудником Музея истории религии Сергеем Шандыбой, автором выставки «Простота мысли и сила духа», посвященной религии в жизни японских воинов, мы останавливаемся у центрального экспоната – у доспехов самурая XIX века.
Что такое доспех в культуре самураев? Это, конечно, то, что защищает его тело, что уже само по себе сакрально, да, несет какой-то сакральный оттенок. Но, с другой стороны, доспех еще и как преемственность поколений, память предков. Доспех передавался от отца к сыну, от деда. И, конечно, это был не просто защитный инструмент. Это была, прежде всего, связь поколений. С другой стороны, доспех, как и многие другие предметы в Японии, изготовлялись мастерами очень высокого класса и, опять-таки, не без религиозной подоплеки, с обращением к богам, да, то есть из-под руки мастера выходил не просто утилитарный предмет, а нечто большее, вещь одухотворенная, можно сказать, или одушевленная, с частичкой души мастера. Естественно, обращаться с таким доспехом необходимо было аккуратно, почтительно. И доспех всегда занимал очень почетное место в доме, его выставляли на праздники, он даже являлся частым подношением в святилище богам, то есть достаточно священный предмет. Нет, сам по себе, без его функциональной нагрузки, да?
Но в нем же все-таки еще и воевали?
В нем воевали, конечно. Кроме того, как же он защищал тело, он еще и представлялся таким священным предметом. Эта функция его сохранилась до сих пор, несмотря на то, что утилитарная его функция исчезла, но его значение как священного предмета ценного осталось до сегодняшнего дня. И сегодня на праздник детей, или раньше он назывался праздник мальчиков, каждая семья выставляет доспехи и оружие, у которой есть. У которой нет, стараются купить хотя бы шлем, потому что это очень дорого стоит. Но каждая семья пытается как-то приобщиться к этому. Как и у нас простые люди тянулись к аристократии, то и в Японии также горожане тянули к самурайской культуре и пытались соответствовать тоже вот этим всем нормам.
Шлем, а вот на нем такой полумесяц, это что означало?
Ну, это майя-дате, так называемая, символ самурая. Опять-таки, это выражение индивидуальности какое-то, да? На самом деле, весь костюм, облачение, оружие самурая выдавало его внутренний мир, его индивидуальность, показывало его предпочтения, нравы и духовный внутренний мир. Кроме как через эти вещи, самурай не имел возможности самовыразиться. Костюм самурайский очень скромен, в отличие от европейского. Оружие очень скромно. Украшать и другое было запрещено законодательно, не говоря уже о вкусе, да, это было вульгарно. Поэтому самурай стремился самовыразиться через малейшие детали своего туалета и, естественно, своего оружия. Это клановый герб. Это, опять-таки, это чисто утилитарная функция, чтобы в бою видно было, кто за кого, да, кто чей.
Украшение считается?
Нет, это считается как погоны, да, можно сказать. Ну, грубо очень, да? Это не украшение. Украшением можно назвать, к сожалению, этот доспех достаточно старый, и у него пигментация утрачена. Эти шнуры все ярко-красные в идеале. Красные, зеленые, то есть разноцветные, да, естественно, очень красиво. Если посмотреть во внутренней части шлема, они
там
еще
ярче,
красные, да.
Там были какие-то металлические вставки, или это просто такая стеганая?
Кераса до. Это металлические пластины, затянутые в кожу. Пара коте рукавам идет кольчужная сетка. Наплечники тоже выполнены из металлических пластин. Конечно, это металл. В основном металл. Нижние части выполнены из кожи, там, где не нужно держать сильный удар, скажем, да. Но вот такие жизненно важные места защищены металлическими пластинами.
Он, наверное, много весил?
Сравнительно с европейским доспехом нет, потому что тут большой процент ткани и кожи. Тем не менее, эти доспехи считались очень эффективными, и поразить их мечом было чрезвычайно сложно. Поэтому вся техника работы с японским мечом строится на поражении уязвимых зон. Это вот горло, подмышки, вот куда-то туда. Вот. Ну, естественно, очень важным, наверное, важнейшим элементом в жизни самурая являлся меч. И меч ничуть не менее, а скорее более священен, нежели что-то другое в окружении самурая. Почему? Ну, во-первых, меч имеет давнюю историю. Меч – это священная регалия императора. А император – это прямой потомок небесного божества, солнечного божества. Именно предкам императора божество вручило меч, помимо еще двух регалий, и сказала в вольном переводе, да, кто будет говорить с этим мечом, считайте, что это говорю я. Ну, то есть она дала ему божественную власть на земле, эти регалии. То есть меч, вот тот меч, который дан божеством, это меч вместилище божества. Божество уже было в нем. Даже есть легенда такая, что этот меч висел во дворце у императора. Император за ним мог, страшно болеть начал. И жрецы, священники сказали, что дело в том, что божество не хочет тут находиться. И с тех пор меч этот убрали из дворца и поместили его в святилище специально. Эта история говорит о том, что меч – это не оружие, а это вместилище тела божества, что, естественно, придает ему неимоверную святость. И это не могло не отразиться и на мече как оружие. К мечу все равно осталось такое почтительное отношение. И, можно сказать, одной из жемчужин нашей этой выставки является как раз меч, который соединяет в себе две функции. Прежде всего, это меч, выполненный кузнецом, человеком, не божеством, да? Но, тем не менее, этот меч выкован специально для подношения синтоистским богам в синтоистское святилище.
Кстати, создание меча не менее священное действо, чем и само оружие. Как рассказал мне автор выставки, посвященной религии в жизни японского воина Сергей Шандыба,
кузня, где собирается производиться это действо, очищается, проводятся очистительные ритуалы, подношение божествам, божествам огня, божествам металла, различным стихиям. Только после этого начинается изготовление меча. Никто, кроме кузнеца, в кузницу не допускается. Если женщина, не дай бог, жена его войдет, то это все надо начинать заново. Все очищать снова все.
Тогда вопрос, а сколько уходит обычно времени вот на изготовление одного меча?
По-разному уходит времени. На самом деле не так уж и много. Ни годы, ни месяцы, в зависимости от того, во-первых, с каким временем он обладает, сколько ему нужно подготовки и от мастерства, естественно. В месяц он может сделать, наверное, 2-3 меча. И вот я хочу вам показать меч, который выполнен в 16 веке и изготовлен специально для подношения божествам. Меч считался самым престижным или самым достойным видом подношения. Понятно почему, потому что меч сам по себе уже священен. И при его изготовлении не только частица души художника, можно сказать, мастера, в него вливается, но еще и нечто божественное в нем тоже присутствует, потому что кузнецы считают, что боги освещают этот процесс и освещают меч.
Скажите, если, например, меч они подносили богам, а с чем же они потом шли в бой?
Особенный меч, выкован специально для подношения богам. Хотя можно было поднести любой меч. Дело в том, что мечи, конечно, были разные. Некоторые ковались серийно, потому что 20-тысячную армию уникальными мечами вооружить нельзя, да и глупо. Конечно, не все мечи были шедеврами. Для массового производства мечи делались быстрее и хуже, конечно. Но офицеры, если по-современному говорить, они имели, конечно, мечи отличные, уникальные. У многих они переходили по наследству. Многим делали на заказ.
Вот меч, он не очень длинный, и на него еще крепилась рукоятка?
Да, рукоять, зуба, ножны, да, внутри вот был тот клинок.
А из чего, из какой стали?
Уникальное тоже японское изобретение, это сталь, тамахагана, как ее называют, это железистый песок, переплавленный и с добавлением углерода. Мало того, техника изготовления меча, японская техника, японского меча, знаменуется замечательным узором, хамоном по линии закалки меча. Этот узор индивидуальный у каждого мастера, у каждой школы. Да? Именно по этому узору судят о ценности клинка, его художественной ценности и ценности вообще.
В этой же витрине через огромную лупу можно разглядеть изысканное украшение цубы, еще одного важного элемента меча самурая.
Цуба – это аналог гарды европейского меча, то есть защитный элемент меча. Да? Но дело в том, что каждая цуба превращалась в уникальный предмет искусства. Если вы взглянете на каждую из них, там изображена картина, миниатюра. Миниатюра на металле, причем миниатюра выполнена исключительно ковкой и инкрустацией. Никаких напильников, никакого литья. Это ковка, инкрустация, может быть, гравировка.
Очень красиво.
С помощью, собственно, этих цуба или вот еще элемент фути, самурай и мог передать свои внутренние, моральные, духовные, эстетические склонности. Каждая цуба изображает, по крайней мере, в нашем наборе, она изображает какой-то религиозный или мифологический сюжет. Или благопожелательные символы, талисман какой-то, оберег. То есть цуба в сборе на мече, она представляла не только защиту руки, но и защиту самого человека как оберег. Она служила оберегом. В мирное время она служила вот одним из тех немногих украшений самурая. Потому что работа достигала филигранной точности и ювелирной красоты. А увеличительные стекла мы поставили для того, чтобы подробнее рассмотреть. Серебро, сплавы – это очень искусная работа. И главное, что она не просто ценна своей художественной составляющей, но она еще имеет, как я уже сказал, религиозную или духовную нагрузку. Да? Ну, собственно, как и любой предмет. Вот здесь же мы представляем тоже часть цуба. Здесь лучше рассмотреть сюжеты. Это и журавль, который символизирует долголетие, и сосна, которая символизирует стойкость, долголетие, бамбук. В общем, такими символами окружал себя самурай и пытался обезопасить или упрочить свое жизненное пространство и свое существование. К этому же относятся и так называемый инро. Инро – это коробочка составная, деревянная, которой самурай мог носить какие-то мелкие предметы, личную печать, еще что-то, так как карманов на костюме самурай. в рае не было. Он заправлял его за пояс, и противовесом служила всем известная Нецке, которую здесь тоже можно увидеть. И Нецке, и украшения Инро, чрезвычайно искусные деревянные, я повторюсь, изделия, но они покрыты золотым лаком, и миниатюры, опять-таки. Если вы присмотритесь, все миниатюры так или иначе связаны с религией в широком смысле. Да, это и религия, и предание, это мифология, и все сюжеты чрезвычайно известны. Или сюжеты, или символы. То есть самурай стремился, ну, как и любой другой человек, стремился окружить себя теми вещами, которые не только будут украшать его, но и как-то его поддерживать. Мало того, по этим вещам можно, собственно, убедиться, какие были религиозные склонности у этого человека. Был ли он склонен к буддизму больше или к синто, или еще к чему-нибудь.
Вы сказали, что у них было несколько как бы направлений, и свои вот боги японские, и конфуциазм, и буддизм.
Япония этим уникальна. Когда буддизм пришел в Японию, он достаточно быстро ужился с местными религиями и не только не поглотил и не уничтожил местную религию, наоборот, он придал стимул к ее оформлению, потому что ранее она была не оформленное такие верования. Но вот с приходом буддизма она оформилась. Дело в том, что буддизм и синто имеют разные векторы направленности. Да? Если буддизм отвечает за вертикальную иерархию человека, то есть за его нынешнее и посмертное существование, о душе заботится, то синто заботится о том, как он будет жить здесь, на этих земле богов, потому что земля принадлежит богам, человек живет на земле богов, и боги отвечают за эту землю, собственно, и за существование с человека здесь. То есть функции разделились. И вот на этом разделении они очень успешно сожительствовали до 19 века. Там их потом опять пытались разделить, но это уже было чисто политическим действием, и успеха не принесло. Конфуцианство испокон веку было присуще японцам, потому что основы своей культуры и государственности они взяли из Китая, где конфуцианство именно в этом плане играло большую роль. Поэтому очень гармонично они уживались, да и сейчас они уживаются также не менее гармонично. Единственное, что отделены от государства. А для простых людей ничего не изменилось. Вот очень интересный предмет. Нагината. Это аналог нашей алебарды. Мы его поместили специально перед алтарем школы чистой земли, потому что именно монахи этой школы и ее родительницы, так скажем, да, школы Тендай, имели на вооружении солдат, монахов-воинов, которые назывались сохэй. И вот их традиционным вооружением была именно нагината. Такое очень немаленькое и очень смертоносное оружие. Интересная вещь, интересная ее выделка. Это и инкрустация, это и резьба, ковка и гравировка. То есть в одном предмете собрано очень много, опять-таки, искусственных техник. Ну и, конечно же, лук. Лук – это одно из самых древних оружий, древнее и даже почетнее, чем меч. Потому что лук – это испокон веку, и даже до сих пор в регионах, в сибирских, в наших, это оружие шамана, которым он отгоняет духов, играя на тетиве, допустим, или же поражает демонов, стреляя из лука по четырем направлениям. Такие ритуалы сохранились до сих пор и в Японии, в некоторых синкретических течениях или синтоизме. И поэтому лук, как религиозный символ, конечно, нельзя ни в коем случае игнорировать. И, естественно, еще до самурайских времен лук был обязательной дисциплиной молодого человека или воина. Если ты не умеешь стрелять из лука, тебя не будут воспринимать всерьез. Лук – это было оружие дворянина, оружие аристократа. Естественно, его значимость перешла и к самураям. Даже когда в моду или в обиход вошло огнестрельное оружие, лук еще долго удерживал позиции, и многие самураи спорили по скорострельности и меткости с огнестрельным оружием.
Такой огромный, его как носили? На плече? Как?
На коне. Он такой огромный, потому что стреляли в основном с коня, на скаку.
Напомню, что об основных экспонатах выставки «Простота мысли и сила духа», которая посвящена религии в жизни самураев, рассказывает ее автор и научный сотрудник Музея истории религии Сергей Шандыба.
Можно назвать буддийский алтарь, это Буцудан по-японски, а это алтарь школы «Чистая земля». «Чистая земля» – «Дзёдо Синсю» по-японски. Эта школа основным своим акцентом делает рай Будды Амида или Амитабха по-японски. Дело в том, что вот с наступлением эры самураев, можно сказать, 12-13 века, когда буддизм уже прочно вошел в культуру Японии, то сложные техники буддийские, они были недоступны народу. И уж самураям они тоже не очень нравились, потому что не было было времени на все эти ритуалы. А школа дзюдо предложила более простой способ. Просто нужно повторять имя Будды Амиды. «Славься, Будда Амида, славься, Будда Амида». И спасение обеспечено в виде рождения в чистой земле Будды Амида, которая находится где-то на западе, специально создана для тех, кто почитает Будду Амиду. И вот подобные алтари, только алтари этой школы раскрашены вот золотом, цветами, инкрустациями. Это все призвано подчеркнуть и намекнуть на прелести чистой земли. И вот такие алтари устанавливаются в японских домах до сих пор. Это обязательный атрибут японского жилища, современного и старинного, в котором японцы ежедневно совершают ритуалы, службы. Чем он интересен? Это не просто буддийский предмет. За годы сосуществования различных религий вот в этом, казалось бы, небольшом на вид алтаре соединились и народная религия японская, и почитание предков, и буддизм. Вот алтарь внутри имеет три уровня. Верхний уровень – это Будда. На среднем уровне стоят таблички с именами предков, вот эти маленькие киотики. Да? А на нижнем уровне обычно человек делает подношение. Подношение предкам. И наверху Будда. То есть предки служат помощниками, связующим звеном между человеком и Буддой. Конечно, в буддизме этого нету, а в японском буддизме это есть. По-своему уникальный, интересный предмет.
Скажите, пожалуйста, на выставку попали предметы из фонда вашего музея или еще откуда-то?
У нас выставка в этот раз совместная вместе с галереей японского искусства «Касугай». Эта галерея предоставила нам вот те самые уникальные предметы, в частности, меч для подношения в святилище, коллекцию «Инро» и коллекцию «Фути» – элементов оправы меча с удивительными инкрустациями и миниатюрами. Также из этой галереи мы имеем уникальный меч или кинжал, можно назвать «Танто», который известен не очень приятным, наверное, образом. Именно таким кинжалом в основном самураи совершали свое ритуальное самоубийство или сеппуку. В действительности, конечно, никакой надобности в том, чтобы совершать самоубийство именно таким кинжалом не было. Самураи зачастую совершали чем угодно, главное сделать. Но очень почетно было, так как сеппуку или самоубийство – это был ритуал. Ритуал возвышенный, ритуал красивый. И, конечно, совершить этот ритуал было очень почетно и достойно клинком известного мастера и замечательной работы. И вот примерно такой клинок у нас на выставке с подачи галереи «Касугай». Клинок современной работы – это 2008 года, и если мы посмотрим, то он выполнен по всем канонам японского искусства. То есть таких мастеров осталось крайне мало, которые могут выполнить с такой тщательностью и таким качеством.
А для чего вот сейчас делают такие мечи? Что, по-прежнему происходит ритуальное самоубийство?
Конечно, нет. В основном такие мечи сейчас производят как оберег. То есть меч вернулся к своему изначальному свойству, да? Меч-оберег, меч-символ. Такой меч, помещенный в доме, он просто не необходимо, несет счастье, благополучие и защищает дом от всяческих негативных проявлений.
Мы все привыкли называть ритуальное самоубийство харакири, а вы сказали
сеппуку. Ну, харакири – это несколько вульгарное название. И сами называют сеппуку.
Почему тогда два таких названия?
Харакири – это дословно резать живот. Ну, это как-то вот грубо так.
Да?
Потому что культура, как правило, она снижает свои критерии, да, и нравственные запросы. И вот простонародное название, оно стало более известным. Просто речи.
Когда я делала материалы о русско-японской войне, недавно был юбилей, в прошлом году, там как раз был такой эпизод, который очень многие приводили в воспоминаниях, что русских моряков вот поразило именно то, как борются японские. Они были к этому не готовы, они привыкли сражаться с европейцами. И когда в какой-то момент, вместо того, чтобы сдаться, японцы себе просто взяли и вонзили ножи, и шок культурный. Это религия у японских самураев такая была? Или это кодекс какой-то чести?
Я считаю, что без религии не обходится ничего, и обязательно в основе всех поступков лежали в той или иной степени, но религиозное какое-то чувство, может быть, даже архетипичное какое-то. Этому же поражались и просто были в ужасе американцы в ходе Второй мировой войны, вот Тихоокеанской войны с японцами, когда десятки тысяч японцев, стариков, детей, женщин на острове Тихого океана, вместо того, чтобы сдаться в плен, они сбросились со скал десятками, тысячами. Американцы были в шоке. Это то, из-за чего они делают сеппуку, самоубийство. Для нас, для европейцев, жизнь является самым дорогим. Хотя и в нашем дворянстве люди стрелялись, да, люди чести. Дело в том, что все лежит в рамках культа предков, как ни странно, и в рамках конфуцианской этики. То есть человек, который совершил ошибку, опозорил себя. Вот в европейском понимании я опозорил себя, мне и отвечать. А в культуре японской он позорит весь свой род. Он позорит и будущих, и прошлых своих, и потомков, и предков. И через много-много лет его род будут вспоминать не потому, что сделал достойного кто-то, десятки поколений, а именно по тому позору, который наложил на этот род он. Это было, конечно, очень важно и очень страшно. Во-вторых, буддизм тоже приложил к этому уроку, да, потому что самураи смотрели на знаменитую сакуру, да, а что такое сакура? Сакура облетает, но она никогда не вянет. Цветы сакуры облетают свежими, облетают в расцвете цветения. И в этом самураи видели некую аналогию с жизнью человеческой, мимолетной, о которой говорил буддизм, что жизнь мимолетна, жизнь хрупка, иллюзорна. Поэтому умереть в расцвете лет, умереть, но не покривить против истины, но не нарушить долг, в этом было не то, что ничего плохого, а в этом был некий какой-то подсчет. Самураи говорили: долг давит как гора, а смерть легка как перышко. Поэтому умереть для них это было даже счастьем. Самураи не сдавались в плен, они просто не могли представить те унижения. С другой стороны, это уже говорят американцы, что японцы не сдавались, потому что не знали, что можно сдаться. Конечно, в основе, как я уже сказал, лежит религиозная мотивация, но вслед за религиозной мотивацией складываются социальные нормы, социальная система, и она уже давлеет самостоятельно на обществе, на члены общества. По социальным нормам не принято у них так.
Выставка «Простота мысли и сила духа. Религия в жизни японского воина» будет работать в Музее истории религии, что на Почтамской улице, до 30 июня. А 23 апреля в рамках музейного проекта «Культ просвет» в 18 часов 30 минут прямо у экспонатов экспозиции состоится встреча с автором выставки, научным сотрудником музея Сергеем Шандыбой. Во время этой встречи можно будет обменяться мнениями и побеседовать на интересную тему самой экспозиции. Итак, 23 апреля, 18:30, Музей истории религии. Ну а я, ведущая Ирина Озерская, на этом прощаюсь с вами до 11 вечера. Удачи и не переключайтесь.
Литературное чтение на Радио России.
Андрей Битов. Жизнь ветреную погоду. Часть шестая. И в этот свой приезд Сергей, как и прежде, ничего не успел. С особой силой ощутив бессмысленность и ненужность тех якобы дел, что привели его в город. Весь день он носился с места на место, кого-то заставал, кого-то не заставал, с кем-то встречался лишь для того, чтобы назначить следующую встречу, тоже ненужную. И вдруг осознал себя, как бы вдруг обнаружил в длинной узкой комнате почти без мебели, среди незнакомых людей. За окном было темно. Сергею давно уже пора бы было вернуться на дачу. Жена там нервничает и злится, и он тут совершенно ни к чему. Три милые незнакомые девушки сидят на полу на каких-то циновках, поджав выразительные свои ноги. Незнакомый длинный парень торкает пальцем в клавиши магнитофона. Еще один парень, хозяин, этот-то хоть знаком, однокашник. Не видел его лет 100, и надо же, сегодня встретил. Он бродит по комнате, и то гасит свет, и тогда остается гореть лишь зеленый магнитофонный глазок, то снова зажигает, и все жмурятся растерянно и кажутся неестественно бледными. И единственная бутылка водки выпита, и папиросы кончились. А Сергей сидит в своем углу на стопке книг в непонятной тоске. И никак не стронуться ему с места, хотя давно уже пора ехать на дачу. Сидит, словно ждет чего-то. Его тоска стыдновато и сладковато и напоминает что-то, неясно что, как на первых школьных вечеринках с девушками. Одиноко и не уйти. Хозяин снова зажег свет и извлек откуда-то воздушный пистолет. Началась стрельба по мишени. Мишенью была обложка немецкого журнала. На обложке был динозавр. Сергей вдруг увлекся необыкновенно, с детским возбуждением вырывал пистолет. «Дайте мне! Дайте мне!» И потом все никак не мог отдать следующему. «Еще один выстрел, еще один!» «Вот!» – смеялся приятель. «Так и со мной было. Как достал этот пистолет, так и стреляю. С утра до вечера, до полного маразма. Все время на это уходит. Хоть бы забрал его у меня кто. Отдай мне!» «С детским жаром», — сказал Сергей. Приятель тут же стал отказываться. «Ну, отдай!» — не отставал Сергей. «Ну, на время. Я верну. На несколько дней. И я верну. Ты же все равно собирался ко мне на дачу. Вот и заберешь». Наконец приятель словно устал, холодно и высоко подняв брови, согласился. Сергей, тут же схватив игрушку, ушел, едва попрощавшись. Приехав на дачу, он не показал пистолет жене и лег спать. А наутро, скрыв его под полой, пронес к себе наверх. Сергей долго любовался им, потом с удовольствием переломил ствол, ощущая сопротивление пружины взвода. И прохладу стали, вложил туда свинцовую пульку и выстрелил в стоявшую на полу ржавую банку. «Попал!» Сергей долго расстреливал баночки, расставленные на случай дождя. Баночки бренчали и подпрыгивали. Пульки отскакивали в разные стороны. Сергей ставил баночку на баночку и наверх еще баночку. Баночки раскатывались по полу. Тихо подкралась жена, привлеченная непонятными звуками. Удивилась. Постреляли вдвоем. Сергей ползал по полу, собирая пульки. Они все закатывались и исчезали. С каждым разом их становилось все меньше. Так прошел день. На следующий день, постреляв еще немного, с утра Сергей смог найти лишь одну. Выстрелил ею. Не осталось ни одной. Сергей спускался вниз, бессмысленно бродил по саду. Снова поднимался к себе наверх, снова доставал пистолет и долго разглядывал его, поглаживая тускнеющую вороненую поверхность. Устремив взгляд в северное окно, задумчиво подносил пистолет к виску. ствол сразу находил свое место, попадая в некую ямку, словно для него созданную. У каждого мужчины, вдруг вспомнил он смешные слова их взводного, есть в плече природная ямка для приклада. Хмыкнув, Сергей опускал пистолет и ощущал еще некоторую секунду на виске холодный кружок. Сергей переломил ствол, зарядил пистолет без пульки, снова поднес к виску и медленно спустил курок. Раздался пустой хлопок, и Сергей ощутил небольшую боль. «Игрушка!» – тупо подумал Сергей, вертя перед собой пистолет и оглядывая его с удивлением и недоверием. «Игрушечный пистолет и игрушечный мой висок». Взгляд скользнул на стопку чистой бумаги. «И игрушечный мой стол». Сергей посмотрел вверх на крышу. «И игрушечный дом». Оттуда сверху упал паук и закачался перед носом, прыгая вверх, вниз. «Игрушечный паук», — сказал Сергей вслух. Сергей встал и долго бродил с пистолетом, висевшим в расслабленной руке, по своему этажу. Он засунул пистолет под кучу тряпья в углу, взглянул на эту кучу как бы с удовлетворением и тут же совершенно о нем забыл. К удивлению жены, Сергей вдруг стал тих и ровен. Он бродил по дому в необычной рассеянности и на вопросы отвечал не сразу, словно приходил на зов издалека. Натыкаясь на что-нибудь, он уже не злился, а растерянно и виновато улыбался. Его мучило многообразие замыслов, и он никак не мог решить, что чему для начала предпочесть и за что взяться. Если он с усилием заставлял себя останавливаться на чем-то одном, произвольно взятом, то опять он не знал, с чего начать. Слишком много вставало перед глазами, слишком его распирало. Так получилось, что все его мучительное безделье вдруг оказалось чрезвычайной полнотой. Временами он отвлекался и тогда начинал испытывать нежность ко всему, начинал жить. Эта радость передавалась жене, и они становились тогда необыкновенно признательны друг другу. Когда он, наконец, сел за стол, была суббота. Дело клонилось к вечеру. Это вышло неудачно, потому что в субботу приезжали родственники на воскресенье. Его уже лихорадило, мысли толпились. Отчаиваясь избрать последовательность, он решался, наконец. Бросался, как в холодную воду, и тогда оказывалось, что хаоса не было. Хаос обращался мощностью. Все становилось вызревшим, необходимым и единственным. И он плыл, плыл, когда что-то заставило его взглянуть в окно, и он увидел, что по дорожке идут улыбающиеся родственники. Он посмотрел на них, не узнавая, словно бы оставаясь для них невидимым. Но они его уже видели и махали руками. Когда он услышал внизу всплескивание и восклицание, и ему надо было бы тоже стоять сейчас в дверях и приветствовать, мысли его стали разъезжаться, и стройность их покинула. Какое-то мгновение он пытался насиловать их, сдержать, не отпустить, но они разъезжались. Он ощутил это физически, как в мозгу в его коробке расползается мысль. И, больше не пытаясь что-либо восстановить, поспешно спустился вниз. Он стоял в дверях, ласково и тихо всем улыбаясь, пока родственники разгружались в сенях от всех своих кульков и свертков и обменивались с ним и его женой какими-то не совсем ясными и слишком радостными восклицаниями. «Ну, как работается?» — только и разобрал он. Это был тесть, кто сказал ему такое. Сергей усмехнулся. Ничего. Однако усмешка его была лишена яда. Он теперь не злился. Это тоже было последствием его бездеятельной полосы, когда он убедил себя в том, что никакой исключительностью ни перед кем не обладает, и занятие его такое же, как все другие, и делать из него культ не пристало. К тому же его не покидало ощущение, что теперь-то он начал и продолжает, сколько его ни прерывай, что дело уже пошло. В общем, все было ничего, хотя физически он чувствовал себя неважно. Бил озноб, болела поясница, неутоленное желание. Ну что ж, они-то не виноваты, все равно приехали бы. Он забыл. Разгрузившись, они прошли в дом. Сергей беседовал с тестем на фенологические и политические темы, заваривал чай. «Как это ты умеешь так замечательно заваривать?» – восторгалась теща. Оказывал внимание, долг гостеприимства, он его выполнял. Тут была путаница, кто гость, кто хозяин. Хозяева дома приехали как гости, и он, гостивший в их доме, принимал их сейчас как хозяин. То ли поэтому, то ли потому, что отношения были родственными, но не кровными, жизнь в доме превращалась в громоздкий и уродливый ритуал. Чаепитие заняло всю оставшуюся субботу. Все подливали друг другу, передавали друг другу тарелочки и ложечки. Вот эта печенница или вот эту конфетку. Время от времени кто-нибудь уносил чайник, чтобы долить его, и чтобы чай был горячий. И это было недолгой передышкой, привалом. А потом все начиналось с новой силой. Еще больше становилось непонятным, кто у кого гость. Но тут, к счастью, и пора было спать. Рассказ Андрея Битова «Жизнь в ветреную погоду» читал актер Сергей Дрейден. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.